Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Театр жизни Карла Нейр. Выставка под таким названием проходит сейчас в обществе «Мемориал», посвященная судьбе, невероятной судьбе немецкой актрисы, любимой актрисы Бертольда Брехта, которая погибла в ГУЛАГе. И мы эту передачу, собственно, представляем как совместный проект с обществом «Мемориал». И за нашим столом куратор выставки, историк-германист Ирина Щербакова, руководитель образовательных программ Международного мемориала и еще один партнер этого проекта Гёте-институт. Тут и Василий Кузнецов, руководитель культурных программ в российских регионах, за нашим столом. Кирилл Ас, архитектор, автор архитектуры выставки. Анна Булгакова, режиссер, соавтор фильмов. Сейчас я предлагаю нам посмотреть репортаж с вашим же участием, с участием некоторых из сидящих за этим столом, репортаж с выставки, чтобы наши зрители и слушатели имели представление о том, что же там происходило.
Если посмотреть на историю Карлы Нейр, это история девочки из еврейской семьи, которая становится ведущей звездой немецкого театра и кино, которая вынуждена в результате политических событий в Германии. Сначала она становится более-менее левой по настроениям, как многие культурные люди своего времени, а потом она бежит в единственную левую страну в мире, которая оказывается не более левой, чем та, из которой она бежала. И поэтому из этого вся история и состоит. Сначала вся история посвящена ее жизни в Германии, тем, как она становится иконой своего времени, такой модной звездой, участвующей во всех новомодных развлечениях, начиная от конструктивизма и кончая боксом. Потом звезда уже кино звукового, кстати. Вот, и потом это все, ей приходится выбирать, куда деваться, потому что в Германии оставаться невозможно. У нее остается одна дорога, собственно, в Россию. Это вот ее жизнь в Советском Союзе, да, она живет в каких-то бараках, каких-то гостиницах, каких-то домов, наркоматы, что-то иностранное делают туда-сюда. Вот. А параллельно надо понимать, что образ Советского Союза, который был представлен ее, который был ей известен, он был известен только по публикациям, журналам, книгам, кино и так далее. И все это было чрезвычайно пропагандистским и крайне радужным. Хотя она понимала, до какой степени это пропаганда и радуга, все равно она не представляла себе масштаба бедствия. В какой-то момент взяли на Мишрапом фильм, но там тоже она не успела ничего особенного сделать. Потому что вся эта большая диаспора немецкая, немецких коммунистов, которая обосновалась в Москве, она после убийства Кирова оказалась под ударом одними из первых, потому что были заподозрены в том, что они троцкисты, о чем повествует следующая комната. И здесь уже начинается тяжелая ситуация, потому что ее задерживают сначала ее мужа, потом задерживают ее. Как видите, становится все теснее и теснее, так говоря об архитектуре. И оказывается, что все друг на друга пишут доносы, и она просто отправляется на 10 лет, как не донесшая о том, что ее муж планировал террористические операции против советского правительства. Протоколы допросов. И они не выставлены под стеклышком, знаете, вот там, вот так вот. А вот листай, читайте. И это то, что мы хотели, чтобы было. Немножко вызвать прямую связь между сегодняшним зрителем, кошмаром, в котором эти люди совершенно безвинно оказались.
Почему мы выбрали Карлу Нейр? Она выбрала СССР, ее туда ее искусство, в общем, привело, потому что она была актрисой, хотя она была очень разноплановой актрисой, но она была очень современной, такой актрисой, очень талантливой, и эта ее судьба вела ее налево, конечно, все время. Поэтому она оказалась, если хотите, так сказать, она стала жертвой вот этой энергии, мощной энергии заблуждений. И она привела ее в СССР. И там, конечно же, оказалось, что она попала ровно в диктатуру, но другого цвета, более лицемерную, красную, но совершенную диктатуру, где у нее тоже шансов не было. И Брехт уже давно в эмиграции сам, он в Швеции. И он узнает, что постепенно вообще арестованы очень многие люди, которых он знал. Большие художники не обязательно бывают самыми сочувствующими людьми, да? Вот. Но у него действительно, его мучает, я даже думаю, совесть, потому что он понимает, что она ведь, она оказалась, его, так сказать, это искусство ее туда привело. И вот он пишет письмо Фейхтвангеру, ужасно осторожное, удалось ли вам что-нибудь сделать для Нейр, который сидит в Москве. Я совершенно не знаю, почему, но я не считаю ее фигурой, которая может нанести вред. Но я прошу вас навести справки. Да? Значит, Фанкер отвечает такое письмо длинное, оно у нас приведено, в нем там разные, так сказать, всякие другие события, какие-то их отношения, где-то вот в середине. Пожалуйста, вот здесь Карола Нейр, в то время, пока я там был, находила заключение. Она оказалась замешана в предательском заговоре ее мужа. И дальше Брехт все-таки пытается снова. Он опять ему пишет письмо. Можете ли вы что-нибудь все-таки сделать для нее? Может быть, можно послать телеграмму? Может быть, можно спросить о ней? Значит, и очень осторожно он все время говорит, что ну только так, чтобы это не повредило Советскому Союзу, чтобы мы не оказались, так сказать, сочувственниками Геббельса, что мы льем теперь воду на мельницу. Это вот ужасно характерно. Эта история произошла столько лет назад. Она такая характерная. Вот. И это оказывается, конечно, историей в каком-то смысле, ну, предательство, это может быть сильно сказано, но все-таки, вот, так сказать, выбора между... А потом начинается война, да, которая вообще все, так сказать, выбора между вот этими, выбора между этими диктатурами. А цена этого выбора была цена жизни очень многих.
Когда я тебе несколько лет назад показал, как ты утром должна умываться водой с кусочками льда в небольшую медной чаше, погружая туда лицо, открывая глаза, вытираясь грубым полотенцем, читая на листке, прикрепленном к стене, трудные строки роли, тогда я сказал, ты это делаешь для себя, делай все образцово. Теперь я слышу, ты попала в тюрьму. На письма, что я написал в твою защиту, нет ответа. Друзья, которых я просил за тебя, молчат. Я ничем тебе не могу помочь. Что ждет тебя завтра? Станешь ли ты еще для себя что-то делать, не теряя надежды и не теряя головы, двигаясь, как всегда, пластично, образцово? Бертольд Брехт, 1937 год. Это стихотворение называется «Умывание» с КН. Естественно, оно посвящено Карле. Карле. Да. Да. Ну, вы, собственно говоря, и Кирилл, и вы затронули такую, пожалуй, ключевую, как мне кажется, тему. Это тема «Левый художник» в 20 веке. Это тема судьбы художника левых убеждений. Это Веймарская республика. Это, я бы хотела, наверное, только чуть-чуть, так сказать, прокомментировать то, что вы сказали. Германия была очень левой страной. Вот реально, Веймарская республика – это очень сильные коммунистические идеи. Это необыкновенный, надо сказать, исторический эксперимент. И им нужно было бежать. Я просто уверена, что им нужно было бежать. Только кому-то, кто убежал на Запад, называя уже вещи современным языком, повезло больше. А немецкая диаспора, как сказал Кирилл на выставке, оказалась, после убийства Кирова, оказалась среди врагов народа. Друзья, я хочу, чтобы вы поговорили, ну, так сказать, она вызывает сильные чувства, эта женщина, ну, потому что она красавица, икона стиля, как уже было сказано, и вот о своей вовлеченности в проект расскажите мне. Может быть, Ань, с вас начнем, потому что вы имели дело с видеоматериалом. Во-первых, откуда эти архивы и что вы с ними делали?
Мне как-то не нужно было искать специальную мотивацию. Я сотрудничаю с мемориалом уже 7-й год. Мы ведем совместно. Мы начинали еще музей Клеймана и международный мемориал. Совместный проект «Документальная среда». И продолжаем показывать игровые документальные фильмы, определенные нашей тематике. Поэтому я всегда хотела делать что-то большее, чем просто показывать и курировать этот проект. Кроме того, тема советско-германского сотрудничества, культурного и политического, это тоже не моя первая какая-то там история, потому что я до этого уже делала картину о Дмитрии Анатольевиче Концовском, актере репрессированном, который работал на студии «Межрапомфильм». Поэтому, скажем, фигура Нейр, в каком-то смысле, не так можно поставить знак равенства. Она, как он, судьба ее трагична. Они разделили общую судьбу. Они, круг людей очень узнаваем тех, которых окружали, Пискатор, Брехт, Третьяков. Поэтому я была как бы в контексте уже всего этого находилась. Я знала, куда мне отправиться для того, чтобы рассказать теперь про нее. Другое дело, что у меня, я попыталась поставить перед собой задачу более сложнее. Я попыталась, отбирая хронику, включить туда образы разных женщин, очень схожих внешне, или как-то психофизически похожих на нее, для того, чтобы показать включенность женщин именно в этот процесс, их такую политическую ангажированность, показать, какие хрупкие были героини у того времени, и почувствовать через этот материал не только мужскую историю, но и женскую. Поэтому я ее адаптировала просто, я ее делала более женской, но такой довольно жесткой. У нас была поставлена задача сделать три основные картины. Это период первой Веймарской республики и ее съемки в трехгрошовой опере и фильме «Мистерия одной парикмахерской». И показать ее период больших ожиданий и надежд. Второй период, который... политической борьбы между национал-социалистической партией и коммунистической партией Германии и огромные шансы коммунистической партии в победе, показать ее массовость. И показать в то же время то, что вытолкнуло ее из страны, показать вот это вот пространство, которое просто потом уже как катапульта заставило их уехать. И, наконец, самая, пожалуй, сложная задача такая, это было показать московский период, этот период очарования и потом постепенного понимание, как это, когда уходят иллюзии и наступает отрезвление, ну, вот дальше уже иллюстрировать было нечего, потому что, как мы знаем, лагеря не снимали, нужно было либо концептуально дальше идти, но мы решили остановиться в этом месте и дальше следовать языком документов и показывать.
А вот тот человек, которого мы сейчас видели в хронике, дела. Который говорит о том, какой Сталин прекрасный и какая часть народа, это какой-то немецкий...
Ага, это у нас есть еще четвертый и пятый фильм, они очень короткие. Мы с моим соавтором Таисией Круговых, она... делала весь монтаж этих картин. Я в данном случае выступала как консультант и отборщик хроники. Так я все монтировала, придумала очень много интересных ходов. И четвертый и пятый фильм – это история о том, как Фехтвангер оказался в Москве в 37 году и что за атмосфера была в этот момент в стране. Показать процессы, показать, напомнить еще раз, и показать как-то вождя Сталина в этот момент, и показать впечатление Фехтвангера, его речь, вот как раз такая все равно по-прежнему убежденность в том, что все, что происходит, это правильно. И следующее, это через Брехта уже была возможность показать его последний приезд в Советский Союз, вручение ему премии, когда он совершенно чувствует потерянные среде вот тех, которые людей, которым вручают, там
Тихонов ему вручает.
Тихонов вручает, а Хлопков присутствует, есть еще деятели театра и кино,
премия мира. Это вот
а он старается прятать глаза, старается вести себя как можно незаметнее, смущенно, его поднимают за руку, оставляют на трибуне, он хочет сесть, его снова поднимают. И вот это вот все его внутреннее смятение. Неудобства, это все настолько считывается, я была, конечно, удивлена. Я первый раз видела эту хронику, она ведь в Красногорском архиве просто, допустим, описана как приезд Брехта в СССР. Но когда ты смотришь, ты понимаешь, что кадры говорят больше,
сами
они просто это отдельное кино, в котором ничего не добавить, не прибавить, и только остается склеить. И мы постарались занести туда еще раз, последний раз, голос Кэролин Эйр как последнее, прости, как напоминание, как совесть. Ну, в общем-то, собственно... Это было вот это и есть содержание этих пяти фильмов нашей экспозиции.
Да,
материал
интересно.
Мы брали в архиве, в Красногорском архиве кинофотодокументов. Какие-то материалы нам предоставил Гёте-институт, насколько я понимаю. Ну, а фотографии и прочее, это тоже наши партнеры дали нам эти материалы.
Дом литературы.
Дом литературы. Дом литературы.
В Берлине.
Да.
Вот это уже третья выставка, посвященная Кэролин Эйр. Я бы сказала, что она получилась самое впечатляющее. И это не потому, что я хочу делать. Мы тут, я бы сказала, кураторы даже тут вообще-то ни при чем. Потому что материал был, была биография, нам важно было только сказать о том, о чем в Германии говорилось мало. Это о ее вот этих 6 годах, которые она провела здесь. Начиная, значит, ну, получается, немножко больше. Значит, она приехала окончательно в 34-м, она здесь оказалась. А весной, ну, в начале лета 42-го года она умирает от тифа в тюрьме в Солилецке. Но и нам было важно, в Германии, конечно, для них был гораздо более интересен этот первый период, и Ваймарская республика, а для нас гораздо, гораздо большее значение мы придавали вот этому, вот этой вот другой части. Угу. И мы, конечно, в такой обычной, какой-то плоской выставке, которая рассказывает о биографии, но она все равно трагическая, она действительно символическая, эта биография. Нам, конечно, ничего бы не удалось это так сказать, если бы не Кирилл Ас с Натей Корбут, которые это придумали. И придумали, как об этом рассказать. И, наверное, Кирилл еще об этом скажет, но я была как-то, даже я как бы, у меня плохо развито пространственное мышление, но когда они принесли нам вот этот вот бумажную, я не знаю, как Кирилл правильно скажет, значит, бумажный такой макет того, что будет, даже я увидела, что это поразительное решение. Потому что вот из такого, и оно кажется, как всякие такие талантливые решения, оно кажется вроде бы очень простым. Как будто бы. Но надо сказать, что мы пытались с разными людьми до этого, и нам предлагали какие-то разные варианты, но они совершенно даже не в сравнении никакой не шли. Потому что и это вроде кажется таким простым, но, как всегда, талантливое решение, оно потом кажется очень простым. Потому что вот это светло, и еще надо учесть, что наш зал мемориальский 90 метров всего. А он теперь кажется совсем, это не 90 метров, а гораздо больше, но вы это видели.
Ну, это кажется огромным.
И вот это вот, из такого света, со сцены, которую там ты, так сказать, ты ощущаешь в этом первом зале, которая огромное количество информации. Я даже думаю, что вот Кириллу удалось с Надей создать такое ощущение, потому что у нас было материала раз в 10 больше вот для этого ваймарского периода. Он было огромное количество, потому что сотни рецензий, сотни фотографий. Она была театральная актриса, и есть только 2, в общем, кинодокумента про нее. Это вот старый фильм «Трехгрошовые оперы», папстовский 31-го года, и значит, вот этот маленький
«Мистерии
парикмахерского салона». И все. И есть и один пропавший фильм, вот, которым она снималась под конец, сделанный французами, «Нежность», концы которого не найдены. И вот, но вот это вот такое количество модных журналов, я не знаю, модных фотосессий, фотографий, карикатур, из которых нам надо было... И мне кажется, что, в общем, зритель понимает, что многое, или посетитель, что очень многое осталось за кадром. И вот и дальше такой замечательный был ход. Значит, когда я не представляла себе, как это у нас может быть выглядеть, когда плоская вот такая вот, значит, ты спускаешься, это не плоская, а вот, так сказать, такой прямо сильный спуск. Ты спускаешься вниз, она спускается вниз, и все. И дальше темные помещения, которые становятся все уже, все темнее, и в которых просто исчезает одно следственное дело. Из тюрьмы у нас есть только голоса. Женщин, с которыми она пересекалась, и, в общем, просто несколько предметов тюремных, вот, которые...
Голоса в смысле записки?
Да, мы записали на аудио голоса вот 3 женщин, из которых первая Евгения Гинзбург в крутом маршруте, которые с ней были и вспоминают о ней, потому что больше у нас, кроме тюремного ее дела, где написано, сколько раз она была оштрафована, ее жалоб, ну, до этого, конечно, следствие, у нас ничего нет.
Ничего не было.
Ничего нет.
Я бы сейчас Василия Кузнецова послушала как партнера проекта.
Ну, я, наверное, могу сказать, что для нас это классический такой проект, который мы поддерживаем в России, как в стране пребывания. С одной стороны, инициатива исходит от наших уважаемых партнеров. Мы, это подчеркивает, скажем, нашу абсолютную такую приверженность к следованию интересам и потребностям российских партнеров. С другой стороны, это отвечает одной из задач, которую мы ставим во главу угла, определяя приоритеты нашей деятельности. И эта задача является обработка исторической памяти. Исторической памяти как страны, которую мы представляем, Германию, так, естественно, и страны, в которой мы работаем, в данном случае России. У нас был уже целый ряд проектов, в которых выступали как персонали, связывающие две наши страны.
Ну, это
начиная
вот
с Вальтера Беньямина, да, и вот Карола Нейра, и другие подобного рода проекты. Так и проекты, которые в определенной мере связывают обе наши страны чисто в социально-политическом аспекте. Ну, скажем, замечательная выставка конца 90-х годов «Нижнее белье социализма», которую мы делали. Куратором выступала Екатерина Деготь в том числе. И эта выставка показывалась в целом ряде не только городов российских, но и в целом ряде европейских стран потом. Но применительно к данной выставке я могу сказать, что здесь совпали все моменты, которые необходимы для принятия положительного решения, инициативы мемориала, личная заинтересованность нашего директора, который сам происходит из Мюнхена, и поэтому имя Карола Нейр для него было известно, и он видел выставку, которая была показана в Театральном музее в Мюнхенском.
Она из Мюнхена родом?
Да, она сама родилась в Мюнхене, да, и там же выросла. И начала работать, ну, сначала в Баден-Бадене, а потом и в Мюнхене тоже работала. Но и плюс еще один момент. С одной стороны, мы все сейчас говорим, что Карола Нейр действительно была очень известной личностью 20-х, начала 30-х годов в Германии. Свидетельством этому является также один документ, который представлен на выставке. Это фотография газеты, Саарской газеты, когда произошла аннексия Саара нацистской Германии. И целый ряд интеллектуалов Германии во главе с Генрихом Манном выступили против этого действия. И Карола Нейр там есть. Это значит только одно, что сочли необходимым обратиться к ней, чтобы она подписала вот это воззвание против подобного действия.
Так.
С другой стороны, другой факт. В начале 90-х годов, когда было принято решение о присвоении улицы в берлинском районе Хеллерсдорф имени Карола Нейр, был проведен опрос среди жителей этого района. И парадоксальным образом, менее 5% опрошенных смогли что-то сказать. Это имя Карола Нейр что-то им говорило.
Совсем не парадоксально.
Поэтому вот мы считаем, что подобного рода проекты, подобного рода выставки, вот, которым мы сумели, скажем, привлечь наши организационно-материальные ресурсы и соединить их с творческим подходом, с творческой энергией наших партнеров, что в рамках этих проектов мы ставим перед собой в том числе и вот эту задачу. Задачу работы с историческим сознанием, с исторической памятью.
Спасибо, Василий. Ира, вы сказали совсем не парадоксально, что люди не помнят, что такое. В общем,
звезда. Да, это классическая история. Она же театральная актриса. Спектакли не фиксировались. И вообще, что остается от театра? Остается, собственно говоря, вот, так сказать, такая, ну, память, зафиксированная театроведами, искусствоведами и так далее. И те, кто занимался Брехтом, для них она, конечно, они знали, кто она такая, да, и киноведов, которые знали фильм «Преображёва и опера». Но дело в том, что все, она уехала в конце 32-го года, и все, в Германии не было о ней вообще ничего, многие годы ничего. Потом, когда Брехту предложили создать театр в Восточном Берлине, и он стал создавать вот этот свой театр на Шиффбауэр, там знаменитый Берлинер ансамбль, то его в конце 40-х, то его стали спрашивать, а где Карола Нейр? Вот тут вспомнили про нее. Самое трагическое, что ведь очень многие актеры, с которыми она играла тогда, да и режиссеры, ну, как и Брехт, и Пискатор, пережили это все. И актеры, многие, оставшиеся, вот это вот, конечно, самая, как так сказать, судьба, такая жестокая вещь. она выбрала, она в каком-то смысле поступила честно. Значит, вот эти ее... Она была человеком левых, в общем, взглядов, конечно, иначе бы она не могла никогда работать с Брехтом. И она, в общем, эту сторону выбрала и ей последовало. И вот она подписала это воззвание, она единственная женщина из этих 28 мужчин. Понятно. Там есть и Фихтвангер, там есть и Генрих Манн, там есть и Эрнст Толлер, там есть... там Вилли Брэдель, там вся вот эта вот левая политическая, очень многие левые политические мигранты. Женщина, она одна. Вот. И за это очень трагическая расплата, невероятная, вот за эту, вот за эти ее, за этот ее выбор. Жуткие эти годы в тюрьмах. У нее ужасно трагическая судьба, потому что она фактически, вообще-то она получила 10 лет одиночного тюремного заключения.
Одиночного?
Одиночного, только так же, как и Гинзбург, только за так называемую контрреволюционно-троцкистскую деятельность. Только тюрьмы были переполнены в 1937 году. Поэтому в Ярославле она оказалась так же, как и Гинзбург, в камере еще с одной соседкой. А так 10 лет одиночного тюремного заключения. И это, я уже не говорю, в какие это тюрьмы и в каких условиях она умерла. В этой самой Соль-Илецке у нас есть там тоже документальные кадры под конец. Это страшная тюрьма Соль-Илецкая, чудовищная. Значит, она была создана в 19 веке, где в камере, я не знаю, было их 50 человек, даже трудно себе представить. Это, значит, это зима 41-42 года, тиф, никакой еды. Вообще ничего, никакой медицинской помощи, вши, грязь вообще. Как вот, вот из этого, так сказать, блеска этого театра, где она оказывается и где и какова расплата? Многие художники, так сказать, актеры, особенно актеры, если они не были евреями, что было невозможно, естественно, при нацизме, да, они продолжали играть. Они продолжали работать в театрах. Значит, и есть такие судьбы. Ну, Клаус Манн, вот, может быть, наши зрители вспомнят фильм «Мефисто». Да. Он, собственно, да, об этом. И герой этого фильма был близким, знакомым Каролы Нейр, Густав Грюнкенс. И он выбрал другую сторону. И прекрасно, что у него были неприятности короткие после, так сказать, 45-го года. Да. Но они рассосались. Они рассосались, эти неприятности. И в 56-м году он приезжает с Фаустом на гастроли в Москву. Значит, Пастернак пишет, приглашает его к себе, потому что он действительно, он очень талантливый, большой актер. Но это все и живет себе, значит, еще десятилетия совершенно, и очень многие так. И вот ее судьба потому так, такая символическая, потому что она за это заплатила, так сказать, своей жизнью, своей судьбой. И вот, так сказать, вот в этом была трагедия ее, как бы честность ее как художника, значит, привела к такой страшной расплате.
Перед началом программы вы с Василием поспорили, была она или нет возлюбленной Брехта.
Да, я думаю, что спора нет. Конечно, была, и там есть такая сцена, ее все вспоминают, она, да, и он это не скрывает, там в стихотворениях есть первое стихотворение.
Это стихотворение просто нам говорит о том, что это любовь.
Нет, есть первое стихотворение, которое он ей пишет в момент, вот когда они готовят спектакль «Трехгрошовый опера», это же продолжение. Советы актрисе Каролы Нейр, как она должна умываться. Это совершенно определенная вещь. А почему? Значит, но я хочу ответить все-таки на ваш вопрос одной фразой. Но все, они ее стерли, они ее превратили, ну, не в лагерную, а в тюремную пыль. От нее не осталось ничего. И был очень долгий путь и в Германии, потому что из разных, в том числе, я недаром от Грюнгенсе говорила, в том числе из-за чувства некоторой своей вины. Потому что за свое приспособленчество, за свое. И у Брехта есть, там есть еще одно письмо Брехта. Я не хочу просто все рассказывать уже, и хочу, чтобы там есть еще одно письмо Брехта 52-го года по поводу Каролы Нейр, нашему послу тогдашнему в ГДР. Там есть еще одно письмо.
Так он что, пытался ее разыскать?
Он пытался найти
концерт. Он думал, что он пытался она найти, еще жива?
Но там многие возвращались после 50, так сказать, в середине 50-х. Вот, поэтому, и тут еще есть совершенно трагическая судьба ее ребенка, которому было полтора года, когда его отец был, муж Каролы Нейр, был расстрелян, а она сама получила 10 лет тюремного заключения. Тут есть еще и эта судьба, которая... который не знал абсолютно ничего о своем происхождении, вообще ничего. Он, ему было 1.5 года. Он был записан как, значит, он был Беккер, не фамилия матери, с измененным именем отчества и с измененной датой рождения. У него не было никаких шансов вообще что-нибудь о себе узнать. Это, надо сказать, она как бы, что называется, она была женщиной очень большой энергии и силы. И мне почему-то кажется, что это в конечном итоге сработало, потому что одно ее письмо, она писала очень много писем в детские дома, она его искала, но одно ее письмо сохранилось в архиве детского дома, где он оказался потом, когда ему уже было после 4 лет. И ему его не показали. Наши замечательные, конечно, значит, эти самые детдомовские. Это не всегда бывало, это зависело. Часто были люди там хорошие, которые детей жалели. Но ему это письмо показано не было. Но он знал, что оно есть. И он знал, там случайно узнал. Он знал, что он немец. И он просто невероятными... Это целая детективная история. Просто не хочу рассказывать, как он выцарапал. Ему удалось выцарапать это письмо уже после смерти Сталина. И 20 лет он искал, он восстанавливал следы вот своих родителей. И только в конце, только в начале 70-х он уехал, подал на выезд. И, кстати, вот тогда, благодаря, между прочим, Льву Копелеву, благодаря эта история стала известна, всем стало как-то стыдно, подписали письмо Брежневу, обратились с просьбой о выезде. Сам Вильбрандт подписал это письмо. И многие оставшиеся еще в живых тогда, так сказать, художники, актеры, режиссеры, вот тогда стало стыдно, подписали письмо ему. Ну, в общем, стыдно – это плохое слово, хотя мне его в этот момент иногда даже хочется употребить на фоне ее судьбы. В общем,
поняла. Как-то так. Ирина, спасибо. Давайте Кирилл уже.
Да.
Я, конечно, вот слушаю, я не могу себе представить, как всю эту биографию можно
пластически выразить. Я тоже не могла это выразить.
Тут совсем сложно было, потому что мы еще боролись. Мы пытались сделать еще меньше вещей. У нас с Надей глубокое убеждение, что в стихах много слов не нужно. Поэтому нужно выставки делать минимальными средствами. И чем меньше будет показано, тем более она будет...
Тем сильнее это может работать, да.
За душу, да. В этом смысле у нас была чудовищная борьба в процессе с Монреалом, потому что...
С материалом,
с Монреалом, потому что очень... абсолютно понятное желание продемонстрировать, ну, как я можно
тоже,
больше.
Я бы тоже, вот на их месте я бы хотела, ну, как можно больше красоты. Во-первых, она невероятная красавица. Она страшно притягательная такая дама. И вот на их месте я бы тоже хотела. Как бы их победили?
Ну, мы их не победили, мы не смогли, конечно, победить. Как вы можете видеть на собственной выставке, которая завешена вся сплошным слоем.
Это правда.
Местами даже в несколько слоев.
Это правда.
Поэтому мы, ну, сколько могли стен добавили, добавили. Да.
У вас действительно была эта идея, что пространство от прекрасной такой роскошной сцены постепенно сужается, и в жизненное пространство.
Мне нравится, что это так легко читается. Это довольно прозрачная была метафора. Их там, собственно, 3. Да? Просторно, тесно, светло, темно, сверху и снизу. Вот. Это все довольно простые вещи. И, конечно, первым делом мы думали про эту освещенную сцену, на которой она, на которой она блистает. Потом она оказывается в ситуации выбора. Оказывается в относительно просторном, но сужающемся Советском Союзе, который приводит, собственно, печальному концу. Вот. И надо сказать, что даже это довольно жуткое пространство подвала этого сталинского дома, оказывается, стало нам в каком-то смысле помощником, потому что некоторые неудобные закоулки этого помещения нам подсказали и помогли нам создать неудобное пространство выставки, потому что иначе пришлось бы городить что-то дополнительное, чтобы создать чувство неприятности. А тут даже и делать ничего не нужно, оно уже все есть. Там только загороди уголок, и вот страшная комната готова. Вот. С другой стороны, тут тоже есть частная заинтересованность, конечно, потому что для меня вся музыка из 3-грошовой оперы такая важная часть взросления. Там я слушал ее в исполнении там Дагмар Крауза и компании еще там в 16 лет, да, и потом благодаря Клейма, но и музей кино увидел. Хорошо, опера тоже в каком-то тоже возрасте, там 20 с чем-то. И как это бывает, значит, о, как прекрасно, как интересно и так далее. Никто не подумал посмотреть, кто эти люди. Да? Это имя, как бы, ну, там кто-то мелькает в конце, там, или в начале мелькают титры, да, актер такой, актриса такая. Ну, да, тысячи их актрис и актеров Веймарской республики, сколько мы Пабста пересмотрели на ретроспективе Пабста, там всех и не упомнишь. Вот, а к тому же Нэр не была как бы легендарным персонажем, поскольку она не уехала в Голливуд, как мы понимаем, да, и как Луиза Брукс там не прозвенела.
Или Марлен Дитрих.
Или Марлен, тем более, Дитрих, да. Вот, поэтому имя не на слуху, да, и как-то вот и не заметили. И потом проходят годы, и вот мы обнаружим, что вот это у нас, что на самом деле происходило. Вот. И с нашей ненавистью к тирании мы, естественно, моментально готовы заняться этим проектом, потому что, ну, иначе нельзя, потому что мы должны об этом рассказывать и самым простым, доступным образом демонстрировать, что это все значит и к чему это все приводит.
Что-то должно повториться.
Ну, тут мы не можем ничего сделать по этому поводу. История довольно опасная штука.
Да.
А то, что... Это было, нужно помнить.
Вот я хотела бы один маленький, может быть, эпизод. Всех нас, у всех к Вайлю, мне кажется, почти у всех, в трехгрошовой опере есть музыка, она за собой как-то ведет. Да? Невероятно. К ней есть какое-то такое отношение. Недаром это трехгрошовая опера, один из спектаклей по частоте постановок, чуть ли не входящий в 5 или в 6 мировых вот таких вот пьес, которых ставят постоянно. У нас она возникла снова, тоже с оттепелью. Тоже с оттепелью. Так же, как Брехт у нас появился с оттепелью. Это тоже была для нас это знаковая фигура. Но там были другие, там Любимов ставил другие спектакли по Брехту. Но вот этот вот брехтовский дух, этот новый театр, с этого, это вообще черта оттепели. И в моем детстве был такой довольно, между прочим, жуткий эпизод, потому что я училась в немецкой школе, это тоже было такое нововведение, вот эти вот школы с расширенным преподаванием немецкого языка. И это был, значит, это был 66-й год. Я училась в 10 классе, наша учительница это была невероятно, вот сейчас на фоне нашей школы сейчас, она решила поставить с нами трехгрошовую оперу. У нас была масса музыкальных... С тех пор я знаю наизусть абсолютно все эти зонги совершенно. Значит, и у нас много было музыкальных очень ребят. И вообще практически спектакль был поставлен целиком. Музыкальный спектакль большой. Но дело в том, что это совпало. Все, кончилось. Это вот теперь кончилось. Все. Значит, когда мы ее... был конец. И, конечно, этот спектакль, эта школа не вызвали, в общем, энтузиазма даже у многих родителей, детей, которые там были. Пошел донос. Значит, донос по поводу того, что вообще детей неизвестно, какому еще языку учат эти преподаватели, потому что, значит, среди них было много евреев. Значит, еще надо разобраться, на каком языке все это поется. И вообще, проститутки, воры, чему тут учат наших школьников. Начались проверки в школе. Начались проверки на директора, который был такой, так сказать, старый партиец на самом деле, но школа была хорошая. Значит, на директора завели партийное дело и так далее. И кончилось
за Брехта? Левой художественной мысли оказывается под запретом
Вот это вот то, что это был материал для школьников, и все это вместе, такой клубок сложилось, и вообще это кончилось ужасно. Потому что мы пришли в школу в один прекрасный момент, и директор наш повесился. И это была история, которую замяли. О, но это был ужас. Для нас такой знак. Все. Значит, вот теперь все эти ваши, так сказать, игры, в том числе и в школе, они кончаются. Вот. И поэтому, история. Да, эта история ужасная, но она такая очень, между прочим, характерная, потому что плата даже на таком маленьком пространстве, даже на пространстве школы, да, одного класса, может быть очень большая.
Это как, собственно говоря, как плата Карла Нейр за свое убеждение, за свою позицию. Аня, я хочу спросить, у вас в том материале, с которым вы имели дело, и то, что вы сделали с Таисией, там фрагменты фильмов можно увидеть?
Да. В первом фильме, который как раз показывает ее приезд из Мюнхена в Берлин, атмосферу Берлина.
А когда она переезжает?
Она переезжает в 26-м году.
Прямо непосредственно к Брехту в труппу.
Нет, не Брехту. Она в Кёнигстеатр такой, это другой был театр, но она играет в разных театрах. Она вообще очень многоплановая.
И в разных городах даже.
Даже в разных городах, да.
Просто мы показываем момент, ее вносит в Берлин поезд. Он и несет потом ее от нас, только уже поезд теплушка, идущая через заснеженную Россию. Это наш такой закольцевание, драматургическое кольцо. Но поезд, который больших ожиданий и надежд, он принесет ее в Берлин. А дальше мы подробно, вкусно показываем город, людей, атмосферу. Там звучит музыка Вайли, которая все сразу собрала, спружинила, всему придала смысл, все сразу заработала. Как будто бы это все и создано друг для друга. Поразительно. Иногда думаешь, а вот ходы простые, они все вот... Просто когда родственный материал, и уже, наверное, в самих съемках этого фильма, который мы использовали, «Берлин. Симфония большого города», вот этот ритм жизни, он висит в воздухе. И музыка, она тоже, видимо, рождается из ритма города, людей, их походки, их существование в кадре. Все имеет смысл. Ничего не бывает случайного. Поэтому этот материал, он сразу просто сомкнулся. И дальше, уже набрав этот ритм, мы дальше побежали в другие этапы ее жизни, стараясь его не потерять. Надо сказать, что назвать еще одного такого важного для меня, для нас, человека-немца, который художника, мастера фотомонтажей, как Хартфельда. Глядя на его работы, мы тоже старались делать монтаж, приближенный к его стилистике, для того, чтобы тоже чувствовалось время столкновения его кадров, то, что он считал, вот этот монтаж парадоксальный, взаимоисключающий, вот все мы это старались использовать внутри своей монтажной сборки. Поэтому вот этот второй фильм, когда мы показываем Берлин зимы, весны 1933 года, все, что происходит накануне поджога Рейхстага.
Пик
борьбы. Да, вот это все мы старались именно работать в этой стилистике, собирая все, как колесики подгоняя к часовым, заставляя это все стучать темпоритмически так, чтобы это все вот просто работало.
Меня вот ужасно интересует как раз вот про этот этап. Удалось ли какие-то уличные столкновения показать?
Конечно, вы увидите их. Это, правда? Наоборот, было... У нас
вот
был колоссальный выбор. Что выбрать? Потому
ужасно
что в архиве хранятся очень много материалов. Хроника, она... Поскольку 1933 год, и существует студия «Межрапомфильм», советско-германская студия, и эти съемки, наверное, и в 1933 году и попали в Россию, как хроника, мы знаем, это пропагандистское такое оружие. Я думаю, что она демонстрировалась в кинотеатрах наверняка перед показами игровых картин. И мы отсмотрели просто множество коробок, состоящих из 10-12 частей, где очень подробнейшим образом заявлены шествия, демонстрации, массовые сборы на стадионах, которые действительно там демонстрируют колоссальную вовлеченность людей в коммунистическое движение. Это специфическую и очень узнаваемую одежду, кепки, тельмановки, такие френчи под ремни у мужчин. женщин тоже в беретах, в таких легких платьях, они все очень считываются. В то же время они пока, всегда это все идет на сопоставление, показана другая сторона, Геббельс, это шествие нацистов, знаменитый замедленный прусский шаг, когда тянется медленно нога, просто человек замирает в воздухе, как музыкальный инструмент. Это все вот такое вот... Тот, кто это снимал, уже и так, в принципе, снял это настолько талантливо, что... Более того, в этом изображении даже было заложено, мы показали также связи мощные, существовавшие между Советским Союзом и Германией в тот момент, потому что ну, значение фильма «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна, да, его колоссальное влияние на кинематограф, на театр, это, да, на все искусство, особенно на немецкое искусство, это тоже считывается изображение. Оператор снимает оскаленных львов, памятников хроникальных во время демонстрации в Германии на фоне выступления Тельмана и снимает пики вот этого холодного оружия, ружей. И мы понимаем, что за метафору, каким языком он пытается с нами говорить. Он просто проводит прямую параллель с броненосцем. Люди, которые несут броненосец картонный, и тоже понятно совершенно, почему это становится таким символом этого революционного движения, который, революция, которая вот-вот охватит Европу.
Всю
да.
Европу, они же
да,
мечтали
да,
об этом.
Все это
и верили понятно. В то, что это
и,
будет.
Мы смотрели хронику, и просто... Те, кто подходили к столу, к монтажному, говорили, какое количество... На самом деле я не подозревал, что такое количество людей было вовлечено в это коммунистическое движение. Ты просто слышишь номинально и ничего за этим не представляешь. Но когда ты видишь море голов на площади, которые все скандируют «Ротфронт» на фоне Тельмана, то ты понимаешь, какие шансы. И как на самом деле колесо истории случайно не повернулось в эту сторону. А им, это, может быть, просто не хватило какого-то определенного усилия.
Ну, здесь трудно что-то добавить к той картине, которая была сейчас нарисована. Я только один штрих хотел бы добавить, это основываясь на суждении Кирилла относительно, опять же, жертвенности вот, судьбы Карлы Нейр. Есть один замечательный факт. Вы наверняка знаете, что после подписания пакта Молотова-Риббентропа определенное количество немецких коммунистов, в том числе, которые находились в сталинских лагерях, были отправлены в Германию.
Так.
Точно так же было возбуждено дело по отправке Карлы Нейр. И было предложено ее отправить
Ничего
в Германию.
Себе.
И немецкое посольство в Москве написало ответ, что они не готовы ее принять в связи с тем, что она к этому моменту утратила свое германское гражданство. А ее лишили гражданства как раз за ее подпись вот, воззвание против присоединения Саара к Германии. Но это тоже еще не все. Существуют документальные доказательства, что спецслужбы нацистской Германии, тем не менее, немецкой пунктуальности, завели дело на Карлу Нейр. Она находилась в сталинских лагерях, а в Германии было дело и было указание, если вдруг немецкие войска дойдут до той тюрьмы, где она содержится в период войны, на территории Советского Союза, она подлежала аресту и отправке в Германию.
Вот
представляете,
это,
какой
да.
поворот?
Вот это, да.
Там указан город Владимир, да, как
да.
предлагаемое место ее нахождения.
Да.
Да, значит, вот. В случае того, если она окажется в зоне действия немецких войск, она должна... То есть если бы ее не выдали, то, что вот правильно говорил Василий, потому что немецкая сторона отказалась. Но выдали очень многих. Это были сотни людей. Да. И если это были коммунисты, то очень были большие шансы попасть в концлагерь
сразу.
Прямо. Так было вот с одной из женщин, такой Маргаретой Бубер-Нойман, которая нам и рассказала о вот этих днях, которые она провела в Бутырко в камере вместе с Карлой Нейр. Это запись этих воспоминаний есть на нашей выставке. Можно аудио, можно послушать. Но если евреи, тут много есть трагических судеб, тут не обращали абсолютно внимания на, конечно, он был немецкий, так сказать, за ним было немецкое гражданство, и все, то высылали прямо отправляли прямо в эти самые в лагеря уничтожения, прямо в Освенцим. Вот. А Каролу Нейр, я думаю, если бы ее выдали, она, конечно, ее ждал концлагерь. Это даже у меня никаких сомнений нет. После вот этих документов тут даже нет никаких сомнений. Так что у нее на самом деле был выбор между веревкой и удавкой, как говорила Ахматова.
Вот это, конечно, серьезная историческая вещь. Аня сказала, это не должно повториться, но, к сожалению, я вот здесь поддерживаю скорее скептическую реплику Кирилла, что но может. Это может. Не должно повториться, но это может повториться. И необходимо какое-то очень большое, наверное, внимание и работа с исторической памятью. Все-таки для того, чтобы сделать как можно больше, чтобы не допустить, чтобы это повторилось. Ира, я еще хотела попросить о комментарии. Вы так сказали, как о чем-то само собой разумеющемся, что Сталин не допустил бы на самом деле реальной победы коммунистов в Германии.
Нет, там было гораздо левых сил.
Левых сил. Там и социалисты были.
Да, левых сил. На самом деле, конечно, победа этих ультралевых сил тоже ничего, как мы с вами знаем, она несла с собой диктатуру. Но и в Германии, если уже так сказать, говорить исторически, вот эта попытка ультралевых сил организовать революцию в начале, в 18-м году, она кончилась неудачей, потому что как раз со стороны правой социал-демократии, которые эту попытку ультралевую пресекли, и вот жертвами стали всем нам известные Роза Люксембург и Карл Либкнехт. Вот. И дальше Ваймарскую республику сотрясали, конечно, политические
страшные
бои.
Политические бои.
Вот. Ставка, конечно, потому что немецкое вот это вот социал-демократическое движение, оно было действительно самым сильным в Европе, и действительно Ленин и его соратники, когда говорили о мировой революции, они в сильной степени имели в виду Германию, конечно же, Германию.
Да.
Вот. Но довольно быстро стало ясно, что никакой этой мировой революции не будет. Эти попытки начала 20-х годов с нашей помощью не увенчались успехом в разных местах. Ни Баварская республика не выстояла, ни Венгерская, ни попытка там Венгрии, неважно. Значит, все это было пресечено и довольно, кстати, кровавым образом. Вот. Но дальше. И судьба Каролы Нейр тоже на это ложится. Было все-таки очевидно, что для того, чтобы противостоять вот этой ультрарадикальной правой, потому что мы сейчас говорили вот о сотнях тысяч и даже миллионах коммунистов, но 30% голосуют в Германии за коммунистов, вот, но возникает как ответ, и это тоже нам тут есть исторические параллели, к большому сожалению, возникает симбиоз все-таки левых сил, куда входили бы и левые социал-демократы, и, в конце концов, коммунисты. Но это со Сталина было совершенно невозможно, потому что вся деятельность Коминтерна, коммунистического интернационала, вела к сектантству и к расколу. Вот это, вот, конечно, очень большой и серьезный исторический урок.
Вопрос.
Да.
Точно, что не должно повториться. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время», «Театр жизни Каролы Нейр», выставка в «Мемориале». Обсуждали мы ее с ее куратором, историком-германистом Ириной Щербаковой, руководителем образовательных программ Международного мемориала. За нашим столом был Василий Кузнецов, руководитель культурных программ в регионах России от Гёте-института, также партнера выставки. Кирилл Ас, архитектор, автор архитектуры выставки, то есть концепции пространства. И Анна Булгакова, режиссер, соавтор фильмов, которые представлены на выставке «Театр жизни Каролы Нейр». Вела программу Елена Фанайлова.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».